Усадьба Фили Кунцева. Фили Кунцева относится к числу самых романтичных и интересных в природном отношении и в историко-культурном плане усадеб Москвы. Она располагается на высоком берегу Москвы-реки, и, естественно, такое замечательное место не могло не привлечь внимание высокопоставленных особ. А до этого времени, как говорится, свято место пусто не бывает. Усадьба или территория усадьбы тоже была заселена. Причем поселение на ее территории, так называемое Кунцевское городище, известны еще начиная с 8 века до нашей эры. То есть с эпохи, которая соответствует, условно говоря, раннему периоду античной Греции. Имение Фили Кунцева принадлежало князьям Мстиславским, Рюриковичам, еще начиная с XVI века. После их владения она попадает в казну и переходит в XVII веке к родственникам царя Алексея Михайловича по жене Милославским. Естественно, что такое роскошное место буквально является на вес золота в окрестностях Москвы. И после крушения рода Милославских его владельцами становятся родственники царя Петра I по материнской линии Нарышкины. Нарышкины – это небогатый дворянский род, продвинувшийся за счет брака Натальи Кирилловны Нарышкиной с царем Алексеем Михайловичем, в результате чего на свет появился царь Петр, будущий великий, и его сестра Наталья Алексеевна. Соответственно, Петр хотел сделать приятное своей родне, прежде всего дяде по матери Льву Кирилловичу Нарышкину, единственному Нарышкину мужского пола, который выжил в результате стрелецкого бунта и даровал ему эти великолепные земли. Лев Кириллович Нарышкин в 1690 году, как ему досталась эта усадьба, осуществляет грандиозный по тем временам проект, строит великолепную церковь Покрова в Филях, которая является жемчужиной стиля так называемого нарышкинского барокко. Дело в том, что в тот период, в 17 веке, в самом начале 18 века, люди, которые желали о себе заявить, имели возможности, деньги, статус, делали это не столько своими дворцами, какими-то светскими постройками, а церквями. Они строили очень красивые, великолепные церкви, которые уже несли на себе элемент светского начала, светского стиля, чтобы как бы с одной стороны показать свою приверженность божественному началу, а с другой стороны заявить о себе, о своем могуществе, влиянии, мощи. И у Нарышкина это замечательно получилось. Был построен шедевр. Он приписывается авторству архитектора Якова Бухвостова, строителя храма в Уборах, и также архитектора собора в Рязани, в Рязанском Кремле, грандиозный Успенский собор. Бухвостов был очень известным архитектором раннего Петровского времени. Ну, соответственно, стиль был назван Нарышкинским, хотя на самом деле этот стиль был заложен еще Голицыным во времена Софьи, Василием Васильевичем Голицыным. И в архитектуре Новодевичьего монастыря он отчетливо прослеживается. Но Нарышкины пришли на смену Голицыным, укрепились у власти и взяли с собой, соответственно, стиль, который уже прочно ассоциировался с их именем. Как говорится, победителя не судят. В этом стиле был отстроен ансамбль Высокопетровского монастыря в Москве. Ну и вот знаменитая церковь Покрова Богородицы. Усадьба при Нарышкиных испытывает период расцвета. Строится сперва деревянный дворец, затем воздвигается в районе Большой Филевской улицы замечательный каменный дворец уже после наполеоновского нашествия, а впереди дворца располагалась колонна, которая была подарена, по центральной оси была подарена льву Нарышкину, тезке того самого дяди Петра Первого, Екатерины Второй. Дело в том, что Екатерина Вторая очень любила Нарышкина. Нарышкин слыл первым острословом придворным. Он веселил императрицу. Ну, императрица в знак признательности любила делать такие презенты. Она сама посещала Нарышкинский усадьбу. Ее посещали очень многие интересные люди, в том числе даже король Пруссии, который был очень признателен Александру Первому за помощь в победе над Наполеоном и за его брата Николая Первого, который, кстати, не должен был наследовать престол, выдал свою, соответственно, сестру. Поэтому такая была, можно сказать, слава у этого замечательного места. При Нарышкиных был сооружен пруд для разведения рыбы, и основной ансамбль, в общем-то, усадьбы был завершен. Но в второй половине XIX века усадьбу Фили Кунцева постигает та же самая участь, как и многие другие усадьбы. Они оказываются проданными в руки промышленников, купцов, которые разбогатели, от аристократии переходит состояние возможностей к новому классу, к новому слою. И усадьбу делят три известных рода промышленников. Это Солодовниковы, Шалопутины и Солдатенковы. Шалопутинам достается, собственно, Фили, часть территории, где церковь, а Солдатенков покупает Кунцева вместе с главным зданием усадьбы, которое он перестраивает на свой вкус, строит прекрасную церковь в неовизантийском стиле, где после он и будет похоронен, и, соответственно, организует там капиталистическое хозяйство для того, чтобы промышленное производство было, и сдает этот участок под дачи. То есть вот знаменитые кунцевские дачи пошли с легкой руки Козьмы Терентьевича Солдатенкова. Солдатенко, да, заложив основу, у Сталина была кунцевская дача, несколько поводов Ворошилова, ну и, соответственно, вот Кунцево это становится потрясающим дачным местом, так что вот рублевское направление дачного загородного строительства имеет своим началом инициативу Козьмы Терентьевича Солдатенкова. Солдатенков был уникальный, очень интересный человек, купец, промышленник, старообрядец, который сам сделал большое состояние с нуля, его состояние превышало 8 миллионов рублей на те деньги, то есть это был, говоря современным языком, миллиардер, если перевести состояние в доллары по курсу. Вот. И он, помимо того, что был замечательным меценатом, отличался редким гостеприимством, принимал самых различных людей в своей усадьбе, в том числе представителей творческой интеллигенции, самые известные имена были, и про него рассказывали много интересных случаев, легенд. Так, например, когда гостили на его даче, узнали, что он миллионер, говорили: «Козьма Терентьевич, а почему же вы нас спаржи-то не угощаете?» На что Козьма Терентьевич отвечал: «А спаржа, батенька мой, кусается, она аж по 3 рубля килограмм». Да, учитывая миллионное состояние Солдатенкова, у гостей возникало недоумение. На самом деле Солдатенков, как и любой человек, поднявшийся практически с нуля, очень хорошо знал цену деньгам и, в общем-то, берег каждый рубль. Интересно, что Солдатенков жил с француженкой. При этом сам Солдатенков ни слова не знал по-французски практически, а француженка не знала русского языка, но их большой любви это совершенно не мешало. Наоборот, даже образовывалась некая своеобразная семейная гармония. Очевидно, никто никому не надоедал, не докучал. Это лишний раз показывает и свидетельствует, что для настоящей любви никаких преград не существует, даже языковых, особенно если ты являешься миллиардером. на самом деле, как говорится, с милым рай и в шалаше, если милый атташе. Ну, после Солдатенкова усадьба, конечно, приходит в определенный упадок, наступает советское время, советский период, усадьба постепенно начинается период запустения, но тем не менее усадьба сохраняет свой непревзойденный колорит. И если подойти к дому Солдатенкова, который сейчас находится на реставрации, и посмотреть вот с крутого склона, открывается захватывающий вид на Москву. Это одна из самых лучших видовых площадок, которые существуют рядом с усадьбой Солдатенкова. Располагается бывшее здание правительственной дачи, как говорится, святое место пусто не бывает. И замечательнейший парк, который изрезан ручьями, оврагами. Там есть священный ручей, целебный, Серафима Саровского. Это, пожалуй, один из лучших таких ландшафтных парков, самых интересных Москвы. Недаром его так любили царские особы, и было что показать заморским гостям иностранным. Интересно, что далее за усадьбой Солдатенкова располагались земли, которые с 1795 года принадлежали великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Там было его имение, которым, правда, Суворовы владели не так долго, назывался Кобринский ключ, и до сегодняшнего дня этот парк носит название Суворовского парка именно в честь великого русского полководца. То есть фактически мы имеем несколько парков. Это, собственно, Филевский парк, усадьба Филии, Кунцевский парк вместе с усадьбой Солдатенкова, Суворовский парк, выделяли даже Ворошиловский парк, потому что там была дача Ворошилова в советское время. Ну и надо признаться, что очарование этих мест всегда влекло людей с большими возможностями, со статусом. И будет, наверное, небезынтересно узнать, что на Звенигородской улице, именно в районе Кунцево, в парке, вот именно в Суворовском парке, в Москве, были построены одни из первых домов еще в советское время класса отель. То есть это малоэтажный дом с огромными квартирами. Такое самое элитное городское жилье. Размер квартир там достигал 350 метров. Это в советское время, с зимними садами, соответственно. И эти дома были обращены в парк. То есть место, что называется, намоленное. Я рекомендую всем побывать обязательно в этом замечательном парке, насладиться его красотой, посмотреть на фантастические виды, которые открываются с высоких берегов Москвы-реки. И самое удобное метро для того, чтобы добраться, это метро Багратионовское. Соответственно, церковь по кровофилях метро Фили, и парк простирается примерно от метро Фили до Кунцева, то есть он охватывает огромную полосу земли вдоль извивающейся реки Москвы на ее высоком берегу. Приятной прогулки!